Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, помощник руководителя молодежного отдела Екатеринбургской епархии Роман Николаев.
Приветствую вас.
Можно без отчества, да?
Да, конечно. Уже молодежный отдел,
молодежная тема, да.
Нам отчество пока еще рано.
Очень интересно мне, что происходило, к сожалению, вот не удалось побывать, 23-го на конференции. Я так поняла, что это была какая-то объединительная конференция. Меня почему особо этот вопрос интересует, потому что, наблюдая за различными течениями, вот общественные организации, родительское движение, патриоты, есть такая тенденция к какому-то размежеванию. Где-то по каким-то параметрам не сходятся люди. Начинается, значит, а мы вот так будем делать, а мы вот так, а мы думаем, что вы неправильно, а мы правильно. И, в общем, вот этот разброд и шатание, который на руку, конечно, так скажем, нашим врагам, он происходит. Вот как в молодежном православном движении? Есть какие-то амбиции, которые перехлестывают, или все-таки такая работа спокойная, без всяких там...
Вы знаете, скорее вторую, да. И я вот вам открою такую тайну нашу производственную. А дело в том, что сам отдел по делам молодежи епархии, он три четверти работы своей проводит со светской молодежью. Как говорится, в поле. Вот. Но специально, чтобы не забывать о своей молодежи, мы создали такой координационный совет. Это такой проект молодежного отдела. Вот у нас особо активные ребята входят. И вот теперь подошло время, когда с этим советом мы пытаемся объединить эту молодежь, скажем так, в единое пространство, может быть, информационное. Вот чтобы знали на приходах, вот, то есть почти на каждом приходе есть молодежный клуб. И зачастую они, говоря научно, атомизированы, не зная, что происходит ни в отделе, да, ни в молодежной жизни епархии, ни в приходе соседнего храма. Вот, и мы пытаемся объединить их именно в плане информационном, но не только. В информационном это будет группа ВКонтакте социальная. Готов уже почти, вот он буквально запущен, сейчас идет обработка тестирования сайта отдела по делам молодежи, официального сайта, где вся информация для молодежи будет о проектах, досуговых мероприятиях и так далее, и так далее. Вот, но главное, чтобы они могли общаться между собой, и на каждом приходе есть какая-то интересная тема, да, скажем так, это какой-то проект, что-то еще. И мы хотим, чтобы вот этот проект их, какое-то их мероприятие и так далее, было не только делом одного прихода, чтобы могли поучаствовать другие. И чему-то, может быть, даже они могут научить даже нас, допустим, тот же молодежный отдел. Допустим, вот. И каждый теперь приход, он через те же информационные ресурсы, через вот эту систему общего общения, да, свой проект, какую-то свою деятельность, даже самую минимальную, сможет донести до всех остальных, и все остальные могут поучаствовать в этом. Вот так вот, да, понятно, более-менее объяснил, да?
Ну, то, что я в информациях читала, православное молодежное движение, ПМД,
да.
Сокращенно.
Да, это такое единое, это не какая-то политическая сила, ни в коем случае. Вот, это вот единство такое некоторое информационное, единство общего делания, может быть, чтобы знали, кто чем занимается и так далее, чтобы поучаствовали вместе. Вот, в том числе, как бы, это мы, одна из обсуждаемых вещей была и взаимодействие со светской молодежью, со студенческой. Ну, это, я думаю, вот отдельно мы еще поговорим сегодня.
Ну, вот Путин, по-моему, в послании отметил стройотрядовское движение, или кого он там особо
выделил? Ой, я не знаю.
Ну, я помню, что недавно с властных трибун звучало про стройотрядовское движение, про молодежные какие-то тоже... То есть православное тоже может быть, да, служить каким-то объединяющим фактором?
Ну, конечно.
Даже несмотря на то, что молодежь светская, допустим.
Вы знаете, так оно и служит. Ведь это все ребята с разных приходов, какие-то молодежные группы, даже православные. То есть православие так их объединяет. А здесь идет речь именно о таком, скажем так, объединении в делах, в каких-то общих, в каких-то проектах и так далее. Вот. А причем отдел по делам молодежи, он ведет ряд проектов. Вот. И у нас зачастую светских ребят бывает больше участвуют, чем наших православных. Они, бывает, они не знают. Мы не всегда можем эту информацию донести. Вот до недавнего времени даже не было каких-то таких у нас ресурсов информационных. Вот. И теперь как бы мы будем в этом плане совершенствоваться, я надеюсь.
Ну вот на какой волне можно сейчас подняться? Это на волонтерской. Сейчас все хотят быть волонтерами, это очень модно, престижно, и все увлечены этим очень сильно. Вы попадаете в этот тренд?
Рассказываю, да. Вот я думаю, вам надо пригласить у нас сотрудника. Специально у нас есть человек, Наташа, она занимается с волонтерами, причем тоже в вузах и СУЗах. Вот, и с православными она теперь тоже будет заниматься. Вы знаете, да, это модно. Но это модно как? На Западе это все уже развито десятилетиями. Там это не просто модно, там это необходимо, чтобы у тебя было достойное резюме. у нас это становится, не сами ребята не знают, руководители вузов, какие-то организации, что такое волонтер. Зачастую понимание волонтера у них как бесплатная рабочая сила. Вот, я уж не буду говорить о, знаю таких представителей вузов нашего города. Вот, это немножко не так. К ним надо относиться по-другому. Они не только приходят что-то дать, да, свое время, свои силы, но и что-то взять, какую-то культурную среду, какие-то навыки и так далее, и так далее. Тут очень все сложно. На Западе это отработано. Я вам даже больше скажу. На Западе, когда смотрят резюме человека, там должно быть три вещи, да, для устройства на успешную работу. Это диплом, как и у нас, да, опыт работы и участие в социальных волонтерских проектах. То есть человек там активный, который претендует на хорошую работу, это учитывает даже отдел кадров. У нас как бы это не так, у нас и только идет, скажем так, по пути к тому, что это как-то будет учитываться. Вот пытались вести эти добровольческие книжки. Но, насколько я знаю, успехом это особо не увенчалось. Вот. А то, что потребность у молодежи есть, это факт. Это вот даже наши, скажем так, коллеги, это отдел социальный, да, у них очень много волонтеров, я думаю, они к вам приходили, рассказывали, это много молодежи. А есть молодежь, которая работает с детьми-сиротами, есть детские дома и у нас. То есть это как бы вот наша православная молодежь, и отдел как бы ее курирует. Вот. У нас молодежь, порядка 100 человек собралось и православных, и светских, вот на поиске самолета известного, да, весной. То есть молодежь имеет такое стремление, но зачастую ей не всегда могут предложить как-то себя реализовать. Проекты должны быть интересными, социально значимыми и так далее.
А вот ваше мнение, на приходах к молодежи будут прислушиваться или вот... Все равно старшее поколение, весомое слово свое, как-то десятка, она же обычно не из молодых людей состоит.
Ну, вы знаете, я вот веду, я не скажу за все приходы, вот есть молодежный клуб храма Георгия Победоносца, это новый храм, ну, вы знаете, недавно открылся год всего, вот там молодежь имеет большое значение, в своем мнении, потому что много что они там делают, устраивают, они ведут активную жизнь. Участвует, прошу прощения, активно в жизни храма. Я не знаю, тут у каждого своя ситуация, но, допустим, надо вспомнить отца Андрея Канева, храм Владимирской иконы, у них появилась аж целая там молодежная секция тоже, группа, они встречаются, я думаю, что у него молодежь тоже имеет большое значение. Проблема в другом, в том, что у нас зачастую нет именно людей, скажем так, сотрудников, которые бы как-то, ну, не то, что отвечали бы за это, да, но направляли, может быть. Были посредниками между молодежью на приходе и настоятелем. Это вот те самые помощники по работе с молодежью,
о которых говорил. Это должен быть лидер или специалист, координатор.
Даже лучше специалист. И специалист, и лидер, и много что еще, да. И он нужен не только для работы внутренней, внешней. Приходит молодой человек, студент, да, или просто там, я не знаю, с улицы. Ведь он зачастую не всегда может подойти к священнику. Он должен подойти, найти кого-то, кто, может быть, на его языке как-то с ним поговорит, объяснит и так далее. Вот вы знаете, я не помню, говорю об этом или нет, как-то на одной конференции нас спросили, вот года три назад, и, кстати, должен сказать, ситуация меняется в лучшую сторону, что приходит молодой человек, да, там в пирсинге, в джинсах, даже девушка, да, накрашена и так далее, как бы что с ней сделать? Раньше бабушки бы ее гнали бы из храма. А ведь эта позиция неверная. Раз она, пускай так и пришла, да, ну что-то в душе у нее болит, горит, может быть, и так далее. Она пришла, и надо оказать какую-то помощь. Вот. А это как, знаете, вот, допустим, алкоголик. Он пьет много, да? Там, а у него язва заболела. Он вызывает скорую помощь. Они сначала вылечат, а потом объясняют, что вот пить нельзя. Пить это плохо. Так же и здесь. Человека сначала надо послушать его, выслушать, поговорить с ним, помочь, а потом уже объяснить, что как бы в храм не стоит заходить в такой одежде, в таком виде и так далее. Вот такое мое мнение. И сейчас как бы в этом плане лучше. К молодежи, мне кажется, больше в храмах стали, светской молодежи, когда они приходят, больше внимания стало, скажем так.
Направления у вас самые разные, но историко-культурное, да, основное?
Ну, это я, да, веду, это благодаря моей специальности в университете, да.
Это то как раз, что сейчас тоже привлекает очень сильно.
Ну,
это,
да.
Это, наверное, и корни наши, и история вот там войн всяких различных.
Есть такое дело.
И народ, наверное, сейчас стал молодой интересоваться тем, откуда они родом, то есть вот, генеалогические деревья строить. Ну, все абсолютно, весь пласт вот этот вот, да?
Вы знаете, даже в книжный магазин сейчас зайдешь, и вот блок «История», он всегда наполнен книгами, причем последних самых изданий последних годов. То есть это говорит о том, что, да, люди интересуются, и молодежь интересуется, безусловно.
Сейчас мы можем ведь сказать, что пока история извращена и очень сильная, и нужно все это... разбирать, копать, это, так да, сказать. Да.
И... Есть вот. Такая у нас сейчас термин, фальсификация истории и так далее, и так далее. Да, есть такое дело. Смотрите, на самом деле в советское время она тоже была извращена. Ну, потому что там было советское доминирование, советской идеологии. Вот. А сейчас и такое время, что можно найти самому. Да, сейчас приходится выбирать из различных концепций какого-то одного исторического события. Ну, допустим, того же царства Николая II, да? Есть целый ряд концепций. Вот. Но человек, который заинтересуется, он найдет и поймет. На основе тех книг, что прочитает, сделает вывод, какой-то анализ для себя. Ну и мы, конечно, тоже какие-то темы больные в своих проектах исторические пытаемся затрагивать.
Ну, мне кажется, это сейчас очень важно, потому что пока мы не поймем, кто мы, откуда мы, да, у нас не получится построение дальнейшей жизни. Поэтому у вас вот такая задача-то очень серьезная.
Ну да, да. Вот. Но опять тут тоже надо знать, это же молодежь. И если говорить ей так, об таком, об истории в ключе «ура патриотизма», то тоже ничего хорошего не выйдет. И надо говорить о трагедиях истории, о ее темных пятнах, о чем-то плохом и так далее, чтобы сделать выводы, ошибки и так далее, сделать анализ какой-то событий. Конечно, надо говорить о великих достижениях. История, она и трагедия, и величие страны всегда. Причем любой страны, на самом деле. Вот, и вы знаете, ошибка нынешнего патриотизма, такого, в последнее время он есть, в том, что об истории говорится всегда вот с позиции, что мы самые великие, мы самые лучшие, мы сделали то-то-то-то. Да, это, конечно, так, но это только одна сторона медали. Чтобы увидеть картину в целом, надо видеть и трагедию. Знаменитый наш ученый, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, всем известный, он вспоминал в своих мемуарах, что когда был маленьким мальчиком, шла Первая мировая война. Там было какое-то вот событие очень трагичное, я не помню какое. Где-то вот мы какую-то битву, видимо, там не смогли выиграть, и погибло много людей. Он слушал газеты и сопереживал своей стране. Он понял, что трагедия, но он любил и сопереживал. Это как с женой. Ты клянешься на венчание, что и в любви, в радости, да, и в горе, и в печали. Вот, и через горе, печаль, любовь-то она не меньше зачастую бывает. К своей стране особенно. Вот, и когда у нас 9 мая часто говорят только о победах, да, это надо помнить. Надо помнить и о жертвах блокадного Ленинграда. Я у студентов спрашиваю, уже не знаю, сколько там даже людей погибло. Погибло порядка миллиона людей. Сколько человек, сколько там она длилась, эта блокада. Об этом надо говорить. О трагедиях, об ошибках, может быть. Их нельзя повторять. И через трагедию и величие истории вместе картина мира, да, она становится своей стороны более, скажем так, более полной. Вот. И вот в этом наши проекты, как бы, они этому и служат.
Можно до светской молодежи доносить через вот такие проекты, как «Познай истину», да?
Да, «Познай истину» — это всегда, там есть вопросы, не какие-то такие, знаете, что вот, ответил и все, да, там надо порассуждать, там надо, может быть, вступить в диалог, там всегда есть вопросы, как бы, именно о проблемных моментах истории, вот, ну, могу привести пример, если интересно, вот, ну... Ну, допустим, Ирина, сейчас вам загадаю загадку из нашей игры, шучу. Вот, пожалуйста, вещь остается актуальной и сейчас. Там есть такой вопрос, у нас же в этом году 100 лет авиации отмечалось. Вот мы даже через такую проблему, как, то есть через такую дату, прошу прощения, как 100 лет авиации, пытаемся говорить о каких-то проблемах историко-культурных. Там был такой вопрос, вертолеты какого русского изобретателя, ученого, да, стали основой вертолетных частей армии США на протяжении 20 века. Барак Обама, кстати говоря, летает на вертолетах этого человека, его фирмы, то есть, вот. А это наш изобретатель.
Сикорский.
Да, это Сикорский Игорь Иванович. Вот. А вторая часть вопроса. Скажите, почему это является трагедией для нас в 20 веке? Вот. И мы говорим потом с молодежью. И вы знаете, во-первых, там есть такой ролик, что Сикорский был не только действительно уникальным ученым, изобретателем, что на самом деле, будучи в США, он поддерживал и русскую культуру, науку. А более того, это же православный богослов еще. Вот он писал ряд книг. Церковь признает их одними из самыми такими оригинальными, интересными среди западной православной философской мысли изданиями. Об этом там идет речь. Когда молодежь видит такие как бы проблемные темы, она начинает говорить. А сейчас есть тоже проблема. Ведь какая, что молодежь? Да многие хотят уехать из нашей страны, да? Их можно понять под теми или иным причинам, да? Но это опять трагедия, что наши умы. Там была миграция, а сейчас это утечка мозгов. Но об этом надо говорить с ними. Что да, не все хорошо у нас. Не все, как говорится, как надо. Но надо понимать о служении своей стране. Тогда это была вынужденная эмиграция. И он бы здесь, понимаете, долго бы не прожил, я думаю, Сикорский. Вот. Но даже там он не забывал о России. Вот. А у нас зачастую молодежь она хочет просто как бы уехать, или даже, знаете, как получает образование сейчас? Сейчас получает, главный вопрос стоит перед абитуриентом, что я с этого буду иметь? Раньше было, что я буду делать, как служить, или хотя бы, что мне интересно. Вот, и это очень, как бы, такая вот разница негативная на самом деле. Ну, я не говорю за всех, я говорю о таком, скажем так, доминирующем ключе. Вот, и мы говорим вот о таких людях, о проблемах истории, о трагедиях, и о том, чему она нас учит.
Ну, вот сейчас я столкнулась с тем, что элитные так называемые гимназии, в которые вот люди рвутся и дерутся, и пытаются сдать документы, они очень страшны для наших детей, на мой взгляд, потому что с кем бы я ни столкнулась из элитной гимназии, ориентация Лондон, отъезд, Россия это отстой. Потом еще в интернете появилась какой-то герой такой, Рашка, квадратная телогрейка, что ли, что-то такое издевательство над русским народом, над Россией. Вот, и просто вот ориентация, и в школе подогревают эти настроения. То есть вот эти гимназии, лицеи, слава богу, их у нас, надеюсь, не так много, но там вообще совершенно четко их ориентируют на успех, на отъезд. Дети, может, и не виноваты даже. Может, и семья не так виновата в этой ситуации, как вот учебное заведение, которое просто их вот так вот ориентирует. То есть, а как учебным заведением все-таки, может быть, послушать послание президента Путина и узнать, что патриотизм у нас сейчас доминирующая, в общем-то, сейчас будет тема. Вот такая молодежь у вас есть светская? То есть, вот эти вот, ну, как бы я сказала, нигилисты. Просто с ними разговариваешь, глаза совершенно пустые, им ничего не надо.
Есть, вот, но понимаете, какая ситуация? Вот та же «Познай истина», да? Она ведь не просто вопрос-загадка, да? Она сделана так, что ребята принимают участие в командной игре. Вот, и зачастую даже заинтересовываются. Те, кто сидел вроде в стороне, думаешь, ну, неинтересно. Там есть такой элемент хорошей игры именно. А игра для молодежи, вот, и понимаете, там вопросы сделаны интересно. Они сопровождаются видео, фотоматериалами, тоже очень динамичными и так далее, и так далее. Пускай он даже не изменил своего мнения, но увидев какие-то вещи на том же экране, на большом, да, пускай он хотя бы задумается. Вот, а там есть что посмотреть, я вас уверяю.
Этот момент есть. А кто вообще разрабатывал, кто это все делал, познаете?
Вы знаете, когда это было сделано даже не здесь, это, по-моему, в Перми придумали ребята такую вещь. Вот, но мы здесь, в Екатеринбурге, полностью изменили и довели до такого, как бы, ну, не совершенства, но до другого уровня. На самом деле, это была такая игра, где были просто вопросы по Священному Писанию, вот, как раз для молодежных приходских клубов. И она такой, кстати, осталась. Сейчас такой уровень тоже есть, он делается. Вот, но мы изменили, что мы сделали ее именно для светских вузов, из СУЗов и школ. Мы изменили сами вопросы и наполнение. Там другая вот эта вот, ну, как это, платформа, да, я вот в технике не очень понимаю. Вот, и там фото-видео материал, как бы он очень такой, скажем так, и объемный, и интересный, и динамичный, и современный, кстати говоря. То есть, если мы говорим о событиях Великой Отечественной войны, то мы покажем, что, показываем что-то современное, да, а не фильмы там 60-х, 70-х годов или их нарезки. Потому что, конечно, при всех там плюсах некоторых это смотреть молодежь не будет. Вот, там идет музыкальное сопровождение такое, знаете, ну, скажем так, которое берет за душу. Вот, и им интересно. Есть, я вам скажу больше, ведь это со священником все происходит. Приходишь, и особенно в техникумах, в вузах-то люди поинтеллигентнее, и говорят, о, поп пришел, сейчас что-то нам будет втирать, да? Вот, а потом меняется общение. Я не буду называть техникум один, вот такое, такая встреча была в том году, а в этом уже нет. В этом им интересно, они сами приходят и ходят там галдят, но галдят уже спорят между собой над вопросами истории. И это, я считаю, некоторым успехом. Понимаете, я не люблю такое слово, как показатели, вот, но показатели есть, потому что это больше 10 вузов каждый год, вот, которые знают, сами приглашают. Как бы или им пишешь письмо, так положено, и все, сразу же ответ давайте. Вот. А в этом году это техникумы к нам присоединились. С ними мы пока начинаем, но уже 5, которые всегда играют, да, и к ним еще присоединяются. Вот, и целый ряд школ, причем очень много школ из области. У них там вообще развлечений мало, как вы понимаете, меньше, чем в городе. Вот, и они зовут, ну, не всегда есть время, и как бы, чтобы вот поехать в школы. А вузы и СУЗы это как бы постоянно. Ну и помимо этого мы им предлагаем что-то еще. Там мы затрагиваем темы какие-то проблемные, да, потом мы с ними знакомимся и предлагаем что-то вместе сделать. Пойти, допустим, если там у нас проблема, там, игра Великая Отечественная война, да, пойдете, вот могилы приберем ветеранов, да, у себя. А если, допустим, тема какая-то связанная с культурой, пойдете что-то, может быть, я не знаю, почистим какой-нибудь парк, да, что-то изменим и так далее, с какой-то социальной деятельностью поможем тем же детским домам. То есть вот мы пытаемся взаимодействовать дальше с ними.
На уровень российский не выходит игра еще? Никто не интересовался?
Вы знаете, когда мы бываем на рождественских чтениях, я расскажу вам интересную историю сейчас. Мы все время презентуем диски и вообще дарим кому угодно. Вот, бесплатно. Недавно нас позвали на такое мероприятие. Это мероприятие, это все наши тут местные поисковые клубы собирались. Это ассоциация возвращения. Это единственная организация, кто занимается поиском и захоронением убитых воинов периода Великой Отечественной войны. Вот, и мы как-то с ними ездили в экспедицию, и там были учителя истории, обычно учителя истории возглавляют эти это женщины, поисковые отряды. Вот, и были из Казани. И вот из Казани, и мы отдали диск. Вот, и мы сейчас вот встретились с ними опять на этой конференции, узнали, что они сами, это же историки, они профессионалы, они разобрались с этим диском, вот, и сами это проводят без нас. Нас порадовали вот так, нам было приятно. Вот, мы знаем, что в Дегтярске такая же история, в ряде местных наших небольших городков. Вот, а что касается России, вот на этой же конференции нам задал человек вопрос из областного, по-моему, правительства, если я не ошибаюсь. Он спросил, как бы, а почему, я никогда об этом не слышал. Это же, как бы, идет на такой здоровый патриотизм, ваш проект. А, дело в том, что не все смотрят телеканал «Союз», да, слушают радио «Воскресенье», вот, а если говорить о образовательном сообществе. А, к сожалению, светские телеканалы, они все положительные какие-то вещи, да, церковные, их немало, они замалчивают. И я давно уже не видел ничего положительного светских телеканалов церковной жизни. Ну, я не знаю, какая-то политика такая или что. Вот, и, конечно, как бы бесполезно приглашать, а мы когда приглашали в свое время, ну, почти бесполезно приглашать светские СМИ на это. На это они не пойдут. На положительную какую-то вещь. Хотя должен сказать, что есть телеканалы, тот же Ермак, допустим, да, который что-то приезжал, снимал и так далее.
Ну, областное телевидение.
Да, областное телевидение. Вот, но, в принципе, им это неинтересно. Поэтому зачастую о нас и не слушают. Многие, как бы, может быть, кто бы, кому бы это неплохо было бы услышать. Вот мы бы провели и у них это все. Но, вы знаете, объем работы у нас так немаленький. Все-таки это семестр — это вузы, семестр — это техникумы. И когда мы успеваем еще школы, а это только один проект, только один. И еще целый ряд есть. Вот, и поэтому, может быть, мы бы и не успели бы, как бы, со всеми поработать. У нас отдел, это вместе с батюшкой, 5 человек. Всего 5 человек, и каждый отвечает за какое-то свое направление. Плюс помогаем между собой как-то все это делаем.
Ну, вообще волонтеров много. Сеть вот эта вот, она развита, да, с приходами?
Да, их не то, что я бы не сказал, что их очень много, да, но они есть. И светские есть ребята, я в вузе работаю, я знаю, что они есть. Вот, и наших тоже достаточно много, и их надо, и с ними надо работать, надо учиться этим технологиям, работать с ними, надо сделать эту деятельность интересной. Вот этому пока у нас хромает. Вот. Об этом, кстати, говорилось ведь вот на конференции, с которой мы начали наше общение сегодня, вспомнили о ней. Там как раз было 3 секции потом. А вот секция именно по волонтерам, я, к сожалению, на ней не был. А потом секция по социальной работе, это тоже пересекается. И 3-я секция, она тоже очень интересная. Это секция именно ЦПШ, церковно-приходских школ, и молодежных клубов на приходе. Это проблема актуальная, потому что после того, как они заканчивают молодежь, то есть детям, вот эту школу, зачастую они не знают, какой-то вакуум небольшой, да? Зачастую многие уходят. И как вот это сделать, чтобы после ЦПШ, да, их подхватывает молодежный клуб, чтобы им там было интересно, да, чтобы они оказались не на улице в своих интересах, а в каком-то другом, какой-то другой культурной среде нашей. То есть вот об этом как раз там вот мы и ломали копья в спорах.
Ну, не во всех храмах есть молодежные клубы.
Не во всех.
Мы закончили в Храме на Крови церковно-приходскую школу.
Да, это вопрос поднимался как раз. Храм на Крови, да, подросток заканчивает, ему, в принципе, интересно дальше. И дальше, как для подростка, ему надо что-то еще новое предоставить. Это и туристические какие-то вещи, да, может быть, с элементами паломничества. Это и исторические, это интеллектуальный досуг. И, конечно, какие-то молодежные богослужения совместные, да. Вот, это надо всему предложить. В этом плане нам надо наладить такую, как бы, преемственность ЦПШ. И поэтому вот об этом тоже шла речь, как бы. Но во многих храмах уже есть молодежные клубы. Вот. Другое дело, что их надо как-то приблизить к выпускникам, будущим выпускникам ЦПШ. Вот, и сделать интересно, чтобы было там.
Другие проекты, они на чем основываются? Вот я, как я поняла, вот волонтеры, исторические, еще какие
так,
вот.
Так, у нас есть как раз, ну, это вам надо отдельно его звать, он лучше расскажет, чем я. Это вкратце, это Валентин вкратце. Иванов, да. Он занимается именно подростками. Это ежегодные подростковые лагеря, работа с подростками по скаутскому методу. Ага. То есть, вот, они каждую неделю собираются, знаю, в Храме Вознесения по воскресеньям. Вот, там они что-то делают. Вот, и лагеря, вот будет зимний лагерь в январе, на летних каникулах. То есть каждые каникулы, особенно летние, да, там вообще целый ряд лагерей у него, это детские лагеря для подростков. Православные, конечно. Вот, и каждый год То есть у него постоянно это все есть. И особенно у него аншлаг, когда летом родители не знают, куда подростка, как бы, ну, чтобы он, там, понимаете, ничего плохим не занялся на улице, то у него он собирает много, больше, чем надо даже, вот, в своих лагерях. Вот у нас, помимо этого, есть деятельность такая туристическая, такая экстремальная, вот такая на свежем воздухе. Это и школа выживания, так называемая. Там, он так называется, конечно, страшно, школа выживания. На самом деле это... такой палаточный городок в лесу или на каком-то там кордоне, вот нас приглашали на казачий кордон, интересно, кстати, очень, вот, где молодежь со специалистами, кому интересно, занимается, учится элементарным вещам на природе, да, то есть как костер разжечь, как поставить палатку, как там вести себя в лесу, обращение с животными, много что еще. И, кстати, это тоже и светская православная у нас. Светская тоже этим очень заинтересована. А делается это для того, чтобы они были подготовлены именно к участию в наших проектах таких, скажем так, тоже вне города. Это такой проект, то есть «Отчий край», это сплав ежегодный летом. Вот, это молодежь сплавляется по реке, вот, и не просто сплавляется, они приплывают в какое-то село, где есть церковь, которая уже, как бы, давно, скажем так, уничтожена почти большевиками, да, и с тех пор стоит вся, как говорится, мерзость и запустение. Вот, и они пытаются ее очистить. Может, там, извините, козы заходят, гадят, да, там молодежь собирается поставить какие-то таблички, чтобы люди понимали вообще, что это, законсервировать. И я могу назвать пару таких приходов, где с этого началось восстановление храма. Ну, вот всего Миронова, например, да. Вот, вот такой там пример. Как бы, вот, это каждый год летом, бывает даже два раза в год. Это сплав. Это будет продолжение поисков этих самолетов, погибших в годы войны, которые шли по Ленд-Лизу. То есть еще 3-4 лежит здесь, и сейчас только разведка намечается, еще примерно только узнает, где они лежат. Кстати, по тем летчикам уже имена известны, что были найдены тоже молодежью. Это вот уже установили совместно с ассоциацией возвращения. С парашютом у нас молодежь прыгала не так давно, 8 месяцев с батюшкой тоже. Я вот не рискну, честно скажу, но он сиганул. Вот, значит, он более молод душой, чем я. Вот, то есть, опять же, со светской молодежью. Это с ДУСААФом. Это у нас проекты различные, вот мы думаем о киноклубе, но у нас беда, дело в том, что у нас нет своего помещения. В храме не каждый фильм покажешь, даже хороший фильм, ну это храм, да, вот, а базы как таковой нет, к сожалению, вот у нас проблема такая, но когда только появится, то я думаю, у нас будет еще еженедельный киноклуб. У нас опыт такой был, опыт успешный.
Это вот если при храме Георгия Победоносца духовный центр, например, выстроили?
Если, да? Как бы позволят финансы когда-то, да, возможность, конечно, там будет еще какое-то здание. Вот. Но это скорее будет для молодежи именно того района, то есть сортировочного, да. А вот желательно для молодежи студенческой это как раз делать в центре, чтобы, ну, понимаете меня, чтобы как бы удобно было добираться. Вот. Но это вот вопрос помещения.
Наш любимый храм на крови подошел.
Понимаете, дело в том, что я объясню, не всегда фильм предусматривает, что. Нет, фильм хороший, там нет ничего такого, но как бы в храме, как бы это не очень хорошо, скажем так.
Патриаршее подворье.
Ну, тут еще какой момент. Мы работаем и со светской молодежью, и с нашей, да? Даже со светской зачастую больше. Так получается. И светской молодежи, даже уже познакомившись с нами, ну, не всегда как бы.
Не еще, пойдут они в.
Еще рано им это, да. Им что-то такое на нейтральной территории, где можно поговорить, обменяться мнениями и так далее. У нас такой опыт был с библиотекой, с детской библиотекой нашей, юношеской, ну, на, да, Белинского. Но у них тоже, у них, они нам давали помещение, но то у них там что-то там свое мероприятие, то что-то еще. Тоже у нас такой, как бы, получился опыт не очень, скажем так, он удачный, но.
Стабильности,
да, ее не было. Вот надо бы, конечно, помещение, пускай даже небольшое, но свое. Причем наша-то молодежь, вот, кстати, на конференции был вопрос задан. Кстати, почему я считаю конференцию успешной? Было очень много вопросов, заинтересованность. Вот, а где киноклуб, когда он будет? Ну, как бы вот мы будем, как только так сразу же и будет. Но пока нет. Вот там, кстати, вопросов было очень много. Вот, у молодежи, то есть это говорит о том, что молодежь не просто пришла посмотреть, да, вот, что она активно, и критика была, и это тоже очень хорошо, вот, что она активно заинтересована в деятельности в отношении самой же себя.
А вы сколько лет этой деятельностью уже занимаетесь?
Я лично?
Да.
Я как сразу же после университета, то есть я с 2008 года пришел в отдел по делам молодежи и поступил в аспирантуру нашего университета. Вот, и то есть получается, что 4,5 года.
Вот у меня такой момент был, что-то мы бьемся, вроде бы иногда такой оптимизм прорезывается в связи с тем, что вроде бы вот как бы даже все неплохо, и вдруг вот такая была ситуация, когда студент пытался покончить с собой, из-за него погиб газовик, он включил газ, значит, пытался себя взорвать. Он снимал квартиру, что-то у него там в жизни произошло. Он решил, значит, покончить с собой, объявил, в блоге написал об этом. Значит, газ включил, приехали газовики, газовик погиб, самого студента выкинуло в окно, и он остался жив. И я думаю, что вот двигало этим человеком, как он вообще, чем он жил. И в интернете нашла те сайты, где он чаще всего обретался. Я просто зашла на них, я не знаю, это просто какой-то не просто ужас, а ужас-ужас. Когда в свое время умер Турчинский, его сфотографировали мертвое тело и, так сказать, обжабили его, то есть во всякие картинки там повставляли, мне казалось, это верхом цинизма. Но вот сейчас я вижу, что это детский сад по сравнению с тем, что сейчас творится и в интернете, там? На некоторых сайтах. Ну, просто цинизм в высшей степени.
А цинизма очень много сейчас.
Совершенно. И я, когда вот это все увидела, мне так почему-то показалось, что, ой, наверное, все уже бесполезно, потому что настолько мне стало страшно.
Ирина, я вас уверяю, всегда все бесполезно, но надо делать. Цинизм, ну...
На этой оптимистической ноте.
Нет, цинизм, он есть, он присущ сейчас, а цинизма очень много. И зачастую виновата не сама молодежь, а виновата мы, виновата власть, что не может предложить какую-то альтернативу, да? У нас этого, к сожалению, нет. А я бы не сказал, что... Давайте начнем даже так. Вот я работаю с молодежью и у нас в епархии, да, и в университете, в светском университете. Я скажу, что очень много классной, просто отзывчивой молодежи, хорошей, очень много. Зачастую мы вот видим ту молодежь, там, по ночам слышим ее крики, да, с пивом, их слышно громче, лучше. Вот, очень много хорошей молодежи. И там нет никакого цинизма. А если есть, то здоровый цинизм, он тоже должен быть. Вот, есть, конечно, проблемные ребята, подростки и так далее, их тоже немало. Вот, и все равно с ними надо работать. С ними особенно тяжело работать. Я не такой специалист именно по этим всем делам, но понимаете, да, это есть, но мы должны эту ситуацию, если не переламывать, но хотя бы быть какой-то альтернативой. Я вот скажу, что в техникумах работает намного сложнее нам, чем в вузах, но все равно надо приходить и делать, делать, делать. Вот, и понимаете, может быть, да, это случай ужасный, конечно, вот, но я знаю случаи, когда вот мы приходили, и студенты, они видели, что священник говорит с ними на их языке, то есть не на языке какой-то субкультуры, да, не чего-то, а на языке, что он их понимает, они понимают его. И я знаю случаи, я не буду говорить имена, вот, но когда потом в тяжелых ситуациях, это светские ребята, даже не крещенные, они потом приходили в храм к этому священнику и с ним советовались. В тяжелой жизненной ситуации. Ну, вы понимаете, что имена называть не буду, вот, но это факт. Я вас не обманываю. Значит, мы в такой ситуации уже не зря свой хлеб едим. Вот, и, конечно, будут всегда эти случаи. Будет... А цинизм, он вообще присущ человеку. Сейчас особенно, уж не знаю почему. Что делать? Мы тоже с этим сталкиваемся. Ну, вот, но надо работать, как бы, как я думаю. Вот иначе как? Ну, а что сидеть, сложа руки, как бы. Я тоже, я скажу, я вот в вузе, я читаю историю русской культуры. Надо работать еще, понимаете, надо уметь дойти до их сердец зачастую. Вот студенты, у меня там древний русский, с Киевской Руси до 20 века сейчас. Вот, я стараюсь над каждой лекцией работать так, чтобы им было интересно, чтобы их заинтересовать. Я даже в Древней Руси провожу аналогии какие-то с нынешним временем, что вот оттуда это все пошло. Этому причины хорошие, плохие, оттуда и так далее. Вот, надо объяснять, рассказывать. И вы знаете, сколько получают преподаватели вузов, да? Это смешно. А там тоже ситуация непростая во всех наших вузах по целому ряду причин. Ну что теперь, все бросать? Ну ладно, я-то. Я знаю педагогов, которые в 90-е годы, в самые сложные, когда все разваливалось, сохранили эти научные школы. Это преподавание и так далее. Вот как бы, а 90-е годы, это тоже, помните, да, эти события все нашей жизни, тоже хотелось все бросить, казалось, вот. Но они это сохраняли, работали несмотря ни на что. И в этом плане вот я там у них учился. Это вся старая школа федерального университета нашего.
Как и веру сохранили в свое время, казалось бы, в жутчайших условиях, страшных, когда уже было невозможно.
Вы знаете, там, я скажу так, там, да, многие сохранили, а у меня студенты спрашивают, как бы, вот, Роман Михайлович, как бы, ну, вот, как бы... Вот религия, да, Советский Союз. А многие, у многих необходимость была в этой вере, даже вот не атеистов, скажем так, людей, которые не знали об этом ничего, да, необходимость была. На самом деле, светская утопия, она в чем? Почему это было искусственное во многом государство? Что на самом деле с религией поступили не очень хорошо. Казалось, что вот. И почему не только советское время, 18-19 век, эпоха просвещения, казалось, что вот, можно вполне без религии. Ум, наука и так далее. Уже события Первой мировой войны показали, чему может служить и наука, и человеческий разум, да, в этой бойне, когда все это научное достижение использовалось против людей. Казалось, можно жить как бы без религии. Потом советское время. Да, сохранили веру, да, многие люди. Но у той же молодежи была эта потребность. Как бы без этого жить-то нельзя. Нельзя жить только рациональным, говоря научным языком, да. Всегда есть потребность в чем-то сакральном или иррациональном, если уж говорить так более общо. Вот. И, конечно, в этом плане Советский Союз и не выдержал. Нельзя исключить религию из жизни общества. Советский Союз показал это при всех достижениях советского государства.
То есть сейчас то, что говорят о клерикализации общества, это на самом деле жизненная необходимость.
А что такое? Вот этот термин, я вот его не понимаю.
Вот я тоже не понимаю, честно говоря, но либералы часто говорят о том, что общество да нельзя клерикализируется.
В чем это заключается? Сращивание церкви и власти, да? И об этом говорят. Я не знаю, я же во власти как бы не вхож. Если бы было бы оно так, у нас бы не было таких проблем, да? С тем же, чтобы прийти в ВУЗ или в СУЗ, понимаете? Вот скажем так. Нет, там, где нас знают, нас с удовольствием любят, приглашают. Но вы попробуйте, или вот возьмите любого батюшку, и попробуйте его запустить в какую-нибудь школу. И вот там ему будет очень сложно. Если бы общество у нас было такое, церковь полностью бы срослась с властью, я думаю, было бы попроще, да, ему зайти. Вот. А другое дело, что священник тоже, идя в школу или в ВУЗ, должен знать, зачем он туда идет. Он должен быть подготовлен к этой деятельности. Есть проблемы у нас? Есть. И все мы их знаем. Вот студенты, да, когда мы проходим нестяжателей и иосифлян, я объясняю как бы феномен, да, вот этот социокультурный даже, что два человека с антагонистичными взглядами стали святыми, какие у них были взгляды и так далее, они все это узнают. Ну, вы знаете, иосифляне – это те, кто считали, что надо много иметь богатства, но богатство не есть самоцель. Что это на социальные нужды, социальное служение и так далее. Это иосифляне, а не стяжатели, что богатство иметь не надо вообще. Как бы только заниматься духовной деятельностью. На самом деле и те, и те же позицию занимали верную. Церковь дает определенную свободу, они оба стали святыми. Вот, и что я слушаю от молодежи? Вот я один из доводов, да, я цитирую, да, сейчас. Вот попы на джипах дорогих ездят, значит, Бога нет. Вот, я говорю, ну хорошо, давайте посмотрим. Если священник действительно ездит на дорогой машине, допустим, где-то в городе Москве или Екатеринбурге, по большому счету, она ему сильно-то не нужна. Это одно. Но есть священники, я их знаю, кто-то в Якутии, допустим, тоже ездит на джипе, а там на другом не проедешь. Даже на Ниве нашей. Она сломается. Вот. А как, когда к бабушке надо приехать, последнее утешение дать, а даже на Ниве там не проедешь. Ему спонсор подарил джип. То есть, я привел отрицательный случай, он есть. Давайте, ну это понятно. И положительный он тоже есть. И я говорю, всегда надо смотреть вглубь, как в науке. Всегда надо копать. И если вы хотите человека осудить, то узнайте, если у него джип, даже пускай ему спонсор подарил. Об этом вот недавно патриарх говорил, что даже если вам дарят джипы, выбирайте еще марки, чтобы не быть на страницах газет. Будьте поскромнее. Действительно, если батюшка ездит на такой машине, ну я не знаю, как у нас в Москве, наверное, такое вот чаще встречается, да, вот, и она ему не нужна, ну просто как бы он купил ее или даже спонсор отдал, ну как бы это может быть не очень хорошо, надо быть поскромнее. Но на хорошем джипе в Якутии, только на нем можно ездить. Или где-нибудь еще там у нас в нашей стране. Я всегда говорю, что надо смотреть, разбираться, что к чему. Вот. А у нас те же СМИ, светские, да, они про джип в Якутии-то у батюшки не напишут. Они напишут в Москве. Я скажу, на чем мы ездим в молодежном отделе. Я вам всем честно признаюсь, на всю Россию. Мы ездим на автомобиле Nissan Qashqai. Это очень хороший джип. Да, вы знаете почему? Потому что там, где мы ездим, вот мы ездили на УАЗике, это было, знаете, я бы здесь не сидел, если бы все еще на нем ездил, на этом УАЗике. Вот, у нас и в аварию попадал, он вообще уже избитый, перебитый был. Нам нужна скорость, мобильность. У нас основное помещение работы – это джип. Он большой еще достаточно. Вот, и мы ездим на нем. Где мы его взяли? Нам человек, который знает, чем мы занимаемся, кстати, он не новый, он подержанный немножко, вот, а он нам его как бы купил. Вот, купил, потому что на УАЗике это никуда уже не годилось. Вот, и мы ездим, потому что мы очень много ездим по области. Буквально даже вот в эти каникулы рождественские у нас тоже будет поездка в область. И причем зачастую мы ездим тоже в Верхотурье, да? Это туда и обратно, это все вместе 600 километров. Ездили недавно с нашим коллегам в Тавду. Это у нас порядка, это туда, по-моему, только 500, да, и назад. Вот, а недавно мы ездили... Все эти школы выживания, все, о чем я говорил, это же тоже надо доставлять, все это курировать, и все это делает священник, вот, как бы, и, конечно, без такой машины по лесам там не проедешь. Ну и нужна и скорость, очень много передвижений. Поэтому вот вам пример как раз, такой пример вот, того использования хорошей машины, какое должно быть, то есть функциональное. Не потому, что она хорошая и красивая, а потому, что она необходима.
Мы выходим в эфир накануне Нового года. И все равно, по традиции, наверное, нужно что-то пожелать нашим радиослушателям. Вот да. С вашей стороны, что бы вы пожелали?
Я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех с наступающим Новым годом и Рождеством, конечно. Вот, и пожелать, скажем так, сохранить культуру застолий. вот, для всех жителей нашей страны, потому что у нас эта проблема очень большая. Вот если серьезно, то я бы, находясь именно в таком нашем СМИ, да, вот, я пожелал бы, чтобы наши, скажем так, сограждане, да, коллеги и так далее, всю информацию воспринимали бы критично, особенно касающуюся нашей деятельности. И то, что мы здесь рассказываем, да, мало ли что рассказываю, надо все узнать, проверить, позвонить в молодежный отдел, поучаствовать в наших проектах, может быть. Вот, так и информацию светских СМИ, потому что слишком много информации такой, которую надо подвергать различному анализу. Вот, быть более критичными, развивать культуру мышления вот такое.
Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
В нашей студии был помощник руководителя молодежного отдела Екатеринбургской епархии Роман Николаев.
Спасибо. До свидания.